Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» передача «Знакомство с историей Покровского Колчеданского женского монастыря». И в данной рубрике я буду беседовать с исполняющей обязанностями игуменей Покровского женского монастыря в селе Колчедан Каменской епархии матушкой Матроной Ларцевой. Матушка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы уже с вами беседовали об этом старинном монастыре, к сожалению, сейчас очень скромном, но тем не менее хотелось бы рассказывать нашим радиослушателям, что у нас в Каменской епархии недалеко от уральской столицы существовала много лет женская обитель. А тема сегодня программы – священномученики Колчеданского женского монастыря.
Спасибо Господи, Виктория, за предоставленное слово. Самой яркой страницей нашего монастыря, я так говорю, монастыря, являются наши батюшки-священномученики. Это протоиерей Стефан Васильевич Луканин, 1844 года рождения. На момент его мученической кончины ему было 74 года. Георгий Платон Иванович Бегма, 42 лет, Нестор Иоилевич Гудзовский, 30 лет. Все они родились в семьях священников, были потомственными тоже священниками. В свое время каждый получил духовное образование, и до Колчедана каждый из них служил в каких-то разных церквах Екатеринбургской епархии. Подробно хочу сказать несколько слов о каждом. Священник Стефан Васильевич Луканин был переведен в Колчедан в 1901 году и служил в нашем Покровском храме. Занимался также преподавательской деятельностью в реальном училище, которое существовало в то время в Колчедане. И за 25-летние труды по народному образованию он был награжден орденом Святой Анны Третьей степени. К тому времени за свое усердное служение он имел и другую награду – камелавку. А в 1913 году был награжден наперстным крестом. Кроме того, батюшка еще служил и соседям селе Водолазово. В 1907 году его перевели вновь в Нижний Тагил, но в 1915 году батюшку вновь вернули в Колчедан, и он уже служил в Сретенской церкви, в приходской села Колчедан. В 1915 году исполнилось 50 лет его отличной усердной службы на благо Церкви Божией, он был награжден высокой наградой от государя-императора ордена святого Владимира IV степени. Приход Сретенской церкви, имеется в виду также и окрестные деревни, был более 7 тысяч человек. К сожалению, у нас нет ни единой фотографии батюшки Стефана Луканина. Поэтому вот сейчас обращаюсь ко всем радиослушателям, кто имеет хоть какое-то отношение к этому священнику, к этой фамилии. Может быть, каким-то образом где-то кто-то где-то слышал, может быть, в самом вообще непредвиденном обстоятельстве, может быть, у кого-то сохранилась его фотография или какие-то его фотографии или фотографии семьи. Будем очень благодарны, если кто-то откликнется и поможет нам. Потому что наш батюшка, вот сейчас служащий священник нынешний, отец Ростислав Новицкий, он написал икону, на которой изображены три священномученика, и, конечно, лик батюшки Стефана он написал просто по своему домыслию, как вот ему видится старец 70 лет, служащий священник, по наитию, так сказать. Но нам бы хотелось вот иметь действительно вот его фотографию, чтобы увидеть, как выглядел батюшка в действительности. Значит, на приходе в Сретенском служил батюшка Стефан Луканин и два диакона Георгий Платонович Бегма. Он приехал с семьей в Колчедан в 1915 году, уже будучи диаконом. Его церковная деятельность началась в Камышлове, и он имел звание личного почетного гражданина города Камышлова. Но о нем я попрошу подробно рассказать его потомка, правнука Андрея Евгеньевича Жиронкина. А я назову и сейчас еще одного диакона, который служил вместе с ними, это Нестор Иоилевич Гудзовский. Он был уроженцем Подольской епархии. Но в 1915 году семья Гудзовских переехала на Урал, так как отец Иоиль, священник, был назначен в Сербишинскую женскую общину для служения. В марте 1916 года епископом Екатеринбургским и Ирбитским Серафимом Нестор Гудзовский был рукоположен в сан диакона, и в июле этого года был направлен в Колчедан, в Сретенский храм, где он и прослужил до своей мученической кончины. Так Таким образом, к лету 1918 года в Сретенской церкви села Колчедан служили священник Стефан Луканин и два диакона Георгий Бегма и Нестор Гудзовский. В стране начался период Красного террора. Население Камышлова, Катайска давно было настроено революционно и с радостью восприняло Октябрьский переворот. В селе Катайске, ныне город Катайск, был образован первый крестьянский коммунистический полк Третьей армии РККА. В его состав вошли крестьяне-бедняки Катайской волости, рабочие Каменска, Камышлова, и иностранные наемники, венгры, латыши, мадьяры, белочехи. Особенно много было китайцев. Позднее этот полк получил название «полк» или «отряд Красных Орлов». Он прославился в кавычках особой жестокостью, пытками, издевательствами, особенно по отношению к духовенству и верующим. 22 июля по новому стилю 1918 года они арестовали всех священнослужителей Сретенского храма, то есть батюшку Стефана и диаконов Георгия и Нестора, и отвезли их на станцию Синарскую под городом Каменском, где их мучили, пытали и убили с особой жестокостью. Я даже сейчас говорить это не могу, какие они пытки претерпели. Поэтому осенью 1918 года, после того, как пришли войска Белой гвардии, по постановлению Временно-Сибирского правительства в городе Камышлово была создана уездная следственная комиссия, которой было поручено исследовать это дело. То есть массовое убийство священно с церковнослужителей уральских сел и городов. А убийство же на станции Синара было одним из наиболее громких. Пока следственное дело об этом злодеянии в архивах не обнаружено, но сохранились воспоминания жителя города Каменска. Он говорил, что комиссия арестовала и отправила в Камышловский уездный суд некого Ивана Исакова и еще несколько человек, подозреваемых в издевательствах, пытках и казни наших батюшек. Их приговорили к 20 годам каторжных работ. Но, по слухам, они погибли на этапе. Говорят, их расстреляли недалеко от Камышлова в селе Никольском. Епископ Екатеринбургский Ирбитский направил циркуляр о поминовении всех убиенных и замученных от рук большевиков и революционеров. В этих списках значатся и наши батюшки-мученики. Все они прославлены на соборе новомучеников и исповедников российской 17 июля 2002 года. Память их мы отмечаем в день убиения 23 июля, в феврале всех новомучеников и исповедников российских и день святых екатеринбургских святых.
И сейчас слово предоставлю нашему гостю Андрею Евгеньевичу Жиронкину, правнуку священномученика Георгия Бегмы. Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, матушка Матрона. Мы с вами, в общем-то, здоровались перед передачей. Виктория, здравствуйте. Вот, что хочу сказать. Мне тоже это матушка очень подробно рассказала. Я для себя даже много нового узнал. Георгий Бегма Платонович, он уроженец.
Ваш прадедушка.
Прадед мой, да, это дед моей мамы, ныне здравствующей Натальи Леонидовны. Он родом из города Донецк. Раньше он назывался населенный пункт Зуевка. А вот в семье сохранилась интересная фотография, где вся семья Платона Бегма сидит под хатой, украинская хата под соломой. И вот помимо Георгия Бегма, у него был брат-близнец в форме унтер-офицера, на фотографии он стоит. И было три сестры. Как звали маму Георгия Платоновича, у нас не сохранилось, к сожалению, в семье этой информации. То есть, вот корни моего прадеда, они с Донецкой области, с Новороссии. Далее он действительно жил в городе Камышлов, окончил три класса духовной семинарии Камышловской. Там же он был рукоположен в диаконы. Недавно нас приглашали в Камышлов, великолепный ихний собор, который сохранился чудесным образом, где нам показали икону, которой алтарная икона Покрова Пресвятой Богородицы, где, ну, которой с большой долей вероятности прикладывался и мой прадед Ну, честно говоря, было довольно волнительно. Город сам по себе Камышлов и Колчедан, они пересекаются вот тоже где-то с года с 19-го, наверное. В 18-м я узнал о том, что Георгий Платоныч был причислен к лику святых благодаря брату моему Алексею Лобанову, который долгое время жил с женой Георгия Платоныча, матушка Параскева. И вот чудесным образом сохранилось довольно много семейных фотографий, часть из которых я переснял, и они у меня в рамке висят на стене, как такая историческая стена туда. Тоже очень интересно заниматься поисками семейных преданий различных. И я начал говорить, что город Камышлов и Колчедан, они пересечены вот каким-то чудесным образом, потому что, к большому сожалению, когда священников взяли в заложники отряд Красных Орлов при наступлении колчаковских войск, их просто взяли в заложники и отступили вместе с ними на станцию Синарская, где они и были убиены. Жестоко пытали, действительно, вот матушка правильно говорит, перечислять, что там с ними творили. Я когда это читал, потом, ну, нехорошо даже было, как насколько люди русские, вроде православные, издевались над своими братьями. Но там же разные были. Я не беру китайцев, допустим, там, или белочехов, но были и православные, которые отошли от веры, отреклись, и с каким-то звериным жестокостью они издевались над священниками, пытаясь их, значит, видимо, ну, чтобы они отреклись от веры, получить от них такие свидетельства. Ну, какой нормальный священник такое проделает, зная, что потом его ждет в мире ином. Вот. И я почему говорю, что они переплетены не только в период царской власти, история, но и вот этот Подпорин, руководитель и организатор Красных Орлов, он отбывал вольное поселение в городе Камышлов. К тому, насколько православная община Колчедана, Камышлова, помогла в поисках местонахождения новомучеников колчеданских. Под руководством Гнатюка Василия Ивановича, ну, так скажем, старосты, что ли, камышловских православных, вот они приезжали несколько раз и помогали мне в поисках. В Колчедане сохранилось место, где стоял храм. На этом месте сейчас находится, ну, раньше лесопилка находилась, там МТС находилась, что там только не было. На этом месте храм был разрушен в 1933 году. В 1933 году он был взорван, разобран на кирпичи и распродан. Так же, как, похоже, и храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории женского Покровского Колчеданского монастыря. Видимо, их одновременно нет, постепенно разбирали, да?
Стерли с лица земли.
А, да, вот именно их пытались стереть с лица земли, но на наше счастье сохранились фундаменты от этих храмов. И у меня просто по логике было понимание, где надо искать новомучеников колчеданских, потому что по церковной книге, которая сохранилась, есть запись, что убит красноармейцами, я конкретно Георгия Бегма, убит красноармейцами, от роду 44 года, не напутствован и захоронен священником села Водолазово в церковной ограде. Понятно, для того, чтобы найти место захоронения священников, надо было найти алтарную часть храма хотя бы, и уже привязавшись к нему, понять, где местонахождение захоронения новомучеников троих: Стефана Луканина, Георгия Бегма и Нестора Гудзовского. По чудесным образом сохранившейся фотографии фотографа Прокудина-Горского, цветная фотография 1912 года, в 12 году уже стоял крест, то есть он различим. Настолько качество фотографии позволяет увидеть этот крест. И, ну, естественно, значит, наши новомученики, ну, как минимум, должны были там быть захоронены где-то рядом с этим местом. На этом месте, где был крест на фотографии Прокудиногорского, сейчас стоит высоковольтный столб. И он, похоже, ну, я привязывался к этому месту. Он воткнут в могилу вот там, где стоит первый крест. И местные жители, когда мы там расчищали это пространство, подходили и рассказывали, что при бурении отверстия для под столб, значит, достали куски рясы, якобы Евангелие, якобы даже кадила. Но мы этого не видели, поэтому это только вот разговоры местных очевидцев, так сказать. Поиски начались с расчистки. Мы в 2019 году где-то собрались с вот, православными Камышлова. Я не знаю, как-то вот судьба свела, Господь свел нас всех вместе. И приехало много народу из Екатеринбурга, из Каменского-Уральского. Я нанял технику, этот фронтальный погрузчик. И мы расчистили площадку вот этой вот лесопилки бывшей. Она была завалена там отходами деревопереработки, всяким бетоном каким-то, в общем, все что угодно. Мы это расчистили под радостные, значит, улыбки хозяев новых этой территории, расчистили территорию, ну и начали искать, а где же все-таки алтарь. Там сохранилась часть кладки, которую видно и сейчас, на которой стоит забор ихний. И я искренне считал, что это остатки ограды храма. Но когда начали искать, не найдя алтарного фундамента, мы обнаружили алтаря двух пределов вот, продолжения этой стены. То есть было понятно, что это не ограда храма, а это центральная стена храма. Что искать надо на соседней территории, которая ничем не занята, на которой была устроена местными жителями, там, ну, как свалка какая-то. Все это было поросшее деревьями. И мы буквально в том же году частично расчистили от деревьев, чтобы на следующий год уже можно было там вести какие-то поиски. На следующий год, это был 2020 год, расчистили эту территорию, которая была никем не занято, и обнаружили этот фундамент, вывезя там, по-моему, самосвальчиков 25 мы вывезли оттуда мусора всякого, земли, веток, деревьев, частично мы сожгли их, в общем, расчистили, и после этого там стояла туалет, баня, прямо, представляете, на фундаменте храма стоял туалет и баня, прямо на фундаменте алтаря. Ну, вот прям поднимать. Там тот, кто строил эту баню, ну вот он повесился в этой бане потом. И у него там судьба страшная всей семьи. Ну, то есть вот, ну, может, человек и не знал, что вот он тут ставит баню, что тут, а может и знал, не знаю. Ну, по крайней мере, мы это дело все снесли, вывезли. И интересное первое такое, ну как, событие, знамение, когда мы расчищали и уже обнаружили фундамент алтаря, мне помогал в этом деле Борис Владимирович Черемных, человек глубоко верующий, православный, бывший строитель, и мы вот вдвоем с ним обнаружили вот этот фундамент. Я так обрадовался, и после расчистки этого фундамента я этому трактористу говорю: давай вот аккуратненько с краешку ты вот эту землю отодвинь, чтобы нас она не мешала потом в дальнейшем, и все. А он взял и поехал через алтарный камень, через основание престола. И у него просто так на месте этом лопнуло колесо. Вот не проткнулось ничего, оно просто на взрыв лопнуло. Он, значит, оттуда выехал, и пока мы ждали, ну, он ждал аварийную свою службу, мы вручную расчистили вот этот вот, как правильно называется, фундамент престола.
Да, да, основание престола, где вот был престол.
Мы вручную расчистили его, расчистили, и мне уже стало понятно, что вот экстраполируя фотографию Прокудиногорского и вот этот столб, который вот он прямо вот воткнут, я уже понял, где надо искать дальше. Мы срезали грунт, и что еще интересно, на месте захоронения росла огромная черемуха. Эту черемуху мы выдернули. Ну как, такой задачи не было ее выдернуть, но при расчистке, срезке получилось так, что водитель фронтальника выдернул ее, убрал. И мы подготовили место для сканирования вот этого участка георадаром. На следующий год, это 20-й год был, приехал георадарщик, он был в командировке, ему все время некогда было, и у меня было все расчищено. И когда он приехал, там буквально вся эта расчищенная площадка заросла бурьяном таким мощным. Мне пришлось, ничего с собой не было, лопатой буквально ему подготовить участок. Где-то мы взяли 6 метров шириной и в длину 12 метров. И он его отсканировал от центра алтаря, от центра фундамента алтаря, и 12 метров в ту сторону. И действительно, по диаграммам, которые он выстроил по результатам сканирование вот этого вот участка, у него, да, говорит, вот тут 3 захоронения. Я, говорит, уже не первый раз, в общем-то, опытный человек. И вот захоронение там, где столб, там оно есть. Какое-то захоронение прямо по оси алтаря, маленькое. И вот эти вот захоронения. И вот это, говорит, вот видите, вот показал мне там такую закавычку на диаграмме, это, говорит, крест, медный крест, я уже, говорит, знаю это, то есть вот этот здесь священник похоронен, вот. Ну и дальше чудеса не закончились, там не буду про личную трагедию говорить, что я тоже связываю с этим моментом, я потерял старшего сына. Мы встретились на месте с отцом Ростиславом, приехал брат мой Алексей, и мы выбирали место, где поставить поклонный крест. То есть при расчистке вот этих вот участков, вот этого участка, мы собрали в одно место тесаные камни, которые были, видимо, это цоколь храма был. Мы их собрали, и предложение у меня было сделать Голгофу из этих камней и поставить поклонный крест.
Там, где захоронения были.
Ну да, на месте захоронения. И когда вышли обсуждать уже вот на площадку, где будем ставить этот крест, я предложил вроде, давайте вот на месте захоронения. А отец Ростислав говорит, нет, а вдруг будет благословение на обретение мощей, мы что, говорит, ломать будем, что ли, поклонный крест, давайте поставим его здесь. И вот так пальцем ткнул, он получился у нас между захоронением и там место, где был туалет. Да вообще ужасно все. И я говорю, все, батюшка, хорошо, принимается. Я на следующий день пригоняю экскаватор, самосвал. Мы выгребаем все, что из-под туалета там оставалось, в этот самосвал. Самосвал уезжает. И я говорю экскаваторщику, говорю, вот здесь вот скрываешь вот такого размера место, мы здесь заложим фундамент. А этот грунт засыпай вот то место, где мы вынули все, что там было. Это как раз получился угол между фундаментами предела и алтарного вот этого фундамента. Он встает, начинает ковшиком раз и упирается в твердое. Я говорю, ну-ка давай потихонечку. Он потихонечку снимает, и вот как чудо какое-то, готовый фундамент из оставшихся, видимо, бутовых камней, который вот при строительстве храма в 1856 год, да, ведь освящен храм, а в 1836 его начали строить. И вот у них, видимо, остались строительные материалы, и они аккуратненько их сложили, вот где-то, причем попробовали там такое плотное, то есть довольно большой массив, то есть готовый фундамент под... мы тут же сложили первый ряд под Голгофу. И тоже вот интересно, помогал мне в этом местный авторитет, что ли, так сказать, всю жизнь просидел в тюрьме. Вот отец Никодим известнейший, он был последним священником, служащим в храме, который еще на тот момент не был разрушен. Он был последним священником, а это его оказался правнук. То есть вот мы так вот как-то судьба, вот Господь свел нас. Да, вот я говорю, чудес очень много таких.
Андрей Евгеньевич, как думаете, надо было вот эти раскопки вести?
А вы знаете, я не столько хотел именно раскопки вести, у меня даже так в мыслях не было обретения мощей там или еще что-то. Мне хотелось просто расчистить место, освободить его, там очень много энергетических всяких моментов, то есть трансформаторная подстанция, там много коммуникаций энергетических, и сделать там сквер памяти, может быть, ну, вообще хотелось бы поставить часовню на месте фундамента храма, или, может быть, ее где-то рядом поставить, или вот мы с матушкой Матроной тоже говорили на эту тему, вот хорошая идея была сделать эту часовню над захоронением, не трогая захоронение новомучеников, а благоустроить его, сделать надгробие и вот поставить часовню именно на этом месте. Вот цель была такая, она, в общем-то, и остается, эта цель. У нас, мы сейчас уперлись в то, что мы не можем ни обретать мощи, ни благоустройством заниматься, пока не вынесем коммуникации энергетические. Технически это все, в принципе, решаемо. И была возможность даже благотворительно это все нам энергетики могли сделать, но у них сменилась власть, и теперь у нас нужны средства такие немаленькие, там порядка 5 миллионов озвучили сумму для того, чтобы вынести эти сети и сделать там, вот именно можно тогда благоустроить сквер, сделать парковку со стороны тракта, который идет на курган, на Камышлов, на курган, ой, на курган, на Шадринск, на курган.
Ну, это сложно.
Да нет, это технически возможно, при наличии денежных средств это все организуется, и я думаю, что мы к этому все равно придем.
Про дедушку, про дедушку.
Про прадеда еще вот хочу сказать, что...
Мы были знакомы с дедушкой, который бы рассказал о прапрадеде.
Да, конечно, это мой любимый дед Леонид Георгиевич Бегма, это его сын. И я пытался, даже еще вот помню маленький, я говорю, вот расскажи там вот про своих родственников. Ну, тогда, ну, сколько мне лет, может быть, 14 было. Мне стало интересно, ну, а кто родственники. И вот единственное, что мне дед говорил, что у него отец был священником, что пришли красноармейцы, вывели его за околицу и расстреляли. Ну, вот это все, что мне говорил дед. Ему тогда 6 лет было на тот момент, когда расстреляли, ну, когда увезли Георгия Платоныча. А у Георгия Платоныча было 5 детей, то есть у него было 3 сыновей, Леонид, Николай и Александр, и 2 дочери, Людмила и Зинаида. Ну, тетя Зина, как мы ее звали, ну, понятно, что раз мама ее тетей называет, мы ее все звали тетя Зина. Она работала у нас в доме грампластинок продавцом, и вот у нее такой, жила в городке чекистов, я помню, мы к ней в гости сколько раз приходили. Вот. Дядя Коля, как мы его звали, дядя Коля, он вместе с дедом, с моим Леонидом, они с первых дней ушли на фронт, прямо вот буквально в первые дни. Дед у меня был связистом, всю войну прошел на передовой связистом, легкое ранение в мягкую часть своего тела, снайпер. Вот его. И дядя Коля, он был танкистом, прошел тоже несколько ранений у него, и орден Красной Звезды, был в плену. Но вот они дожили до глубокой старости, пройдя всю войну, вернулись, в общем-то, по окончанию войны, там спустя несколько месяцев. И вот удивительно, вот Георгий Платоныч их как ангел-хранитель хранил, видимо, вот они прошли всю войну на передовой, и тот, и другой. А Георгий Платоныч... Я как-то так, конечно, сумбурно прыгаю со стороны в сторону. То есть, когда он служил здесь, на Урале, еще до рукоположения в чин диакона, он служил в... Забыл населенный пункт, хотя я там строил 5 котельных. В Баранче он служил, и Баранчинский поселок, это в сторону Нижнего Тагила, там был храм. И прадед там отличился тем, что он боролся с субботниками. кто такие субботники, я не знаю, надо, не надо рассказывать. Субботники – это люди, почитающие не воскресенье, а субботы у них. День воскресенья, как у евреев, суббота – святой день. Да. Организовал эту общину отставной капитан. И вот прадед боролся там с ними, гонял их, развенчивал, уговаривал и всячески, значит, способствовал тому, чтобы этой общины там не было, чтобы было только православие. Ну и потом, вот он, матушка уже сказала, был переведен в Камышлов и, видимо, долгое время жил, потому что имеет звание почетного гражданина город Камышлов. В Камышлове там своих чудес тоже всяких хватает, у них интересные иконы есть, которая приплыла по реке, но одно из другого проистекает. Вот и в 15-м году он был переведен в село Колчедан на тот момент, да, переведен, и я получил допуск в архив наш областной, и, честно говоря, вот там сохранилось 4 или 5 документов, мне их выдали, я сидел, разбирался, мне было интересно посмотреть вот именно с 15-го года, где рукой Георгия Платоныча, ну, есть записи в церковных книгах. И, честно говоря, мурашки по спине, когда вот читаешь, и рукой прадеда написаны вот эти строки, ну, это так волнительно довольно было. Может быть, вот прыгая так, я в целом рассказал всю ситуацию.
Я напомню, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Знакомство с историей Колчеданского Покровского женского монастыря». И сегодня у нас в гостях была исполняющая обязанностями игумени Покровской женской обители в селе Колчедан Каменской епархии матушка Матрона Ларцева и Андрей Евгеньевич Жиронкин, правнук святого мученика Георгия Платоновича Бегмы. Георгий Платонович служил, был диаконом в Зретенском храме села Колчедан
с 1915 по 1918 год.
Спасибо вам за эту беседу и за рассказ. Действительно, очень интересно, очень много нового. И пути Господни неисповедимы.
Но мы, Виктория, надеемся, что если мы найдем еще что-то новое, у нас появится какая-нибудь новая информация, какие-нибудь хорошие новости, вы нас пригласите, и мы все, что мы еще сможем узнать, доведем до сведений наших слушателей.
Обязательно. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.
С Богом.